Что дальше? Все? Так, все уже.
Григорий алкоголик.
Привет, Григорий.
Страница 70. Глава 6. В русском переводе «за работу» с восклицательным знаком. В английском «в действие» без восклицательного знака. Уже накричались. Что же следует делать после того, как мы оценили себя и свою жизнь с страстных позиций? Мы пытались взглянуть по-новому на нашу ситуацию, установить новые взаимоотношения с Творцом и понять, что же мешало нам в этом. Так звучит фраза в большой книге. Билл написал ее несколько иначе. Мы пытались обрести новую позицию. Запятая. Мы пытались обрести новую позицию. Вторая часть нормально установить новые взаимоотношения с Творцом и найти препятствия на этом пути. Мы пытались обрести новую позицию, запятая, установить новые взаимоотношения с Творцом и найти препятствия на этом пути. Если разобраться, а Билл был писатель мастерский, мы имеем следующее. Мы пытались обрести новую позицию. Шаг номер 2. Установить новые взаимоотношения с Творцом. Шаг номер 3. И найти препятствия на этом пути. Шаг номер 4. Мы признали некоторые из своих недостатков. Мы в общем и целом поняли суть и причины наших жизненных неудач и выявили слабые пункты в нашем характере. Опять же, это так переведено. На самом деле мы имеем следующее. Мы признали некоторые из своих недостатков. Мы в общем и целом поняли, в чем проблема. Вот это суть и причины наших жизненных неудач, можете зачеркнуть. Их там нет. В чем проблема? Потом у Билла идет точка с запятой, а потом у него идет мы выявили наши слабые пункты в персональной инвентаризации. Слабыми пунктами, как вы понимаете, речь идет о недостатках. Еще раз, мы часто будем встречаться с подобного рода приемами у Билла. Билл в своей переписке говорил о том, что его учили в университете не использовать одни и те же слова. А нас заморочить-то легко. Теперь нужно избавиться от наших недостатков. Это потребует, поскольку здесь уже до этого мы имели слабые пункты, теперь можно использовать недостатки. Это потребует от нас действий. Это потребует от нас действий, выполнение которых будет означать, что мы признали перед Богом, перед самим собой и перед другими людьми истинную природу наших недостатков. Это подводит нас к пятому шагу программы выздоровления, о которой шла речь в предыдущей главе. Возможно, кому-то это покажется сложным, особенно осуждение наших недостатков с другими. Мы считаем, что уже добились немалого, признав свои изъяны перед собой. Однако же в этом можно усомниться. Наш опыт убеждает нас в том, что этого недостаточно. Многие из нас считают, что нужно идти дальше. Обсуждая эти проблемы с кем-либо другим, мы в большей мере сможем достигнуть внутреннего примирения, особенно если у нас есть веские причины для такого обсуждения. Сначала назовем самую вескую причину. Если мы не пройдем этот важный этап, мы не сможем бросить пить. Все очень просто. Если мы не сделаем пятый шаг, мы не сможем бросить пить.
Это относится к алкоголикам.
Время от времени новички пытались не раскрывать некоторые факты из своей жизни. Пытаясь избежать унизительной необходимости исповедоваться перед другими, они использовали более простые методы. Почти неизбежно, в конце концов, они напивались. Тщательно выполняя другие требования нашей программы, они удивлялись, почему она не приносит положительных результатов. Мы считаем, что дело заключалось в том, что они как бы не завершили полностью уборки в своем доме. Они провели инвентаризацию, но не выбросили со склада самые негодные вещи. Им только казалось, что они утратили эгоизм и страх и обрели смирение. Но в действительности они не познали в достаточной мере смирения, бесстрашие и честность, пока они не рассказали кому-нибудь историю всей своей жизни. Больше, чем кто бы то ни было, алкоголик ведет двойную жизнь. Он прекрасный актер. Окружающим людям он постоянно преподносит свой сценический образ. Он хочет, чтобы люди видели его именно таким. Он хочет иметь определенную репутацию, но в глубине души понимает, что не заслуживает ее. Вот она, наша мания величия в комбинации с комплексом неполноценности. Я боюсь вас всех. Всех. Я презираю всех вас. Но мне абсолютно необходимо, чтобы вы думали обо мне в самых лучших тонах. И при этом я знаю, что я этого не заслуживаю. Вот какая у меня дилемка. И с этим я вынужден ходить по улице и пытаться смотреть вам в глаза. Мне не оказывают достаточного уважения. Это несоответствие становится еще более очевидным, когда он начинает выступать во время запоя. Отрезвев, он испытывает отвращение, когда смутно вспоминает некоторые эпизоды. Эти воспоминания превращаются в кошмар. Он с ужасом думает, что кто-то мог быть свидетелем этих выходок. Он быстро прячет эти воспоминания в глубине своей души. Прячет. Мы прячем эти воспоминания. Мы не избавляемся от них. Они никуда не уходят. Мы прячем их. Он надеется, что они никогда и никому не станут известны. Он живет в постоянном напряжении и страхе, что заставляет его пить еще больше. Психологи в целом согласны с нами. Мы тратили тысячи долларов на обследование. В очень немногих случаях мы вели себя так, что психологи могли бы помочь нам. Мы редко говорили им всю правду и редко следовали их советам. А с другой стороны, как я могу сказать кому-то всю правду, если я не способен сказать ее себе самому? Вот моя дилемма. Не желая быть откровенным с этими, относившимися к нам по-доброму людьми, мы не были откровенны и с другими. Неудивительно, что медики бывают, как правило, весьма невысокого мнения об алкоголиках и считают их шансы на излечение ничтожными. Если мы хотим жить долго или быть счастливыми в этом мире, нам следует быть совершенно честными перед кем-нибудь. Это только если мы хотим быть счастливыми или жить долго. Только в этом случае. А в противном, пожалуйста, не надо. Как видите, это все зависит от вас. Вполне понятно, что мы обдуманно выбираем человека или людей, с которыми мы можем говорить о самом интимном. Те из нас, чья религия требует исповеди, обратятся в первую очередь к тем духовным лицам, которые, согласно своему сану, обязаны их принять и выслушать. Те из нас, кто не принадлежит никакой религии, могут тоже обратиться к духовному лицу. Часто такие люди могут легко вникнуть в суть наших проблем и помочь в их решении. Конечно же, встречаются люди, не понимающие алкоголиков. Если мы не можем или не хотим вступать в контакт со служителями религии, то мы пытаемся найти среди наших знакомых понимающего человека, который умеет хранить тайны. Умеет хранить тайны, подчеркните это, пожалуйста. Потому что в один прекрасный момент, скорее всего, если вы будете работать по этой программе, вам придется быть спонсорами. А это значит, что мы храним чужие тайны. Таким человеком может стать наш врач или психолог. Это может быть член нашей семьи, но мы не должны раскрываться перед женой или перед родителями, потому что это причинит им боль и страдания. Подчеркните следующую фразу. Нельзя спасать свою шкуру за счет других. Мы можем рассказать все человеку, который поймет нас, но сам не пострадает от этого. Правило заключается в том, что мы должны быть требовательными к себе, но здесь в переводе использовали внимательными к другим, на самом деле снисходительными. Вот то слово, которое использовал Билл. Или смысл, который он вложил туда. Это уже чисто такой переводческий, технический нюанс. Снисходительными. Несмотря на потребность в том, чтобы обсудить с кем-либо свои дела, может случиться так, что рядом не окажется нужного человека. В такой ситуации можно отложить беседу до более удобного случая. Но важно, чтобы мы осознавали необходимость такого шага и были готовы совершить его, как только представится возможность. Это не из области подожду еще. Может быть, что-то лучшее еще подвернется. А уже лучшего уже ничего. Мы не можем это откладывать. Мы так говорим, потому что совершенно необходимо, чтобы для беседы был выбран правильный человек. Тот человек, который нам нужен, должен быть способным сохранить все в тайне. Он должен понимать нас и одобрять наши цели. Он не должен пытаться отговорить нас от выполнения нашего плана. Но нам не следует использовать отсутствие такого человека как повод для проволочек. А маленькое такое отступление. Следует помнить, что когда писалась эта книга, этот мир и та же Америка не особо кишили спонсорами. Да и ЕЭФцев-то было раз-два и обчелся. Сегодня в американском ЭЭ, могу сказать так, самое принятое это делать пятый шаг, разумеется, своему спонсору или же кому-то из ЕЭФ. Например, мой спонсор – один из тех людей, который считает, что пятый шаг должен быть сделан больше, чем одному человеку. Как правило, еще двум. Все эти люди в моем случае были ЭЭФцами со стажем. Одна из причин для этого заключается в том, что особенно в начальной стадии я часто могу не разглядеть в этом пятом шаге то, что разглядят эти люди. Я, например, не видел, что некоторые из людей, которые были на этом шаге, я был должен им девятый шаг. Я бы и не подумал включить их в список восьмого шага. А так получилось, что мой спонсор, показав и объяснив мне эти вещи, донес до меня, что я думать не думал, что я там вообще что-то должен сделать. Как выяснилось, именно это и произошло. Для этого, конечно, желательно иметь кого-то из ЭЭФцев. Я также слышал очень интересную вещь. Я слышал, что хорошему, действительно, если есть такая категория, хорошему священнику сделать пятый шаг – это шикарная вещь. Один из людей в ЭЭ рассказывал о том, как ему довелось пойти и сделать один из своих пятых шагов священнику в церкви. Он говорит, и я вышел оттуда в диком восторге, потому что, когда я шел туда, я чувствовал себя как бы, что я вот настолько оригинален, что я такой весь одиночка, что такого вряд ли могло произойти с кем-то, когда-то и где-то. Мы же уникальны все, каждый из нас. Я уникален. Мне нужно было прийти сюда, чтобы выяснить, что, оказывается, таких, как я, бери, не хочу. И он говорит, что когда он побеседовал с этим священником, священник оказался настолько понимающим и сам рассказал со своей стороны историю, которая очень походила на него. Он говорит, я вдруг понял, что передо мной сидит точно такой же человек, как и я, что ничего такого супер особенного во мне нет. Мы всегда шутили по поводу того, что делать пятый шаг юристам, наверное, не лучше, потому что юрист найдет мне оправдание, когда у меня его там нет. Вот. Но это из области шуточек. А в принципе, на сегодняшний день желательно, разумеется, найти кого-то из сообщества с хорошей трезвостью. Именно для того, чтобы человек не мог показать, если я что-то упустил там. Поскольку человек знаком с нашей программой выздоровления. Вот, пожалуй, и все. Как я уже говорил, в те времена Это было только начальное, сколько было? 100 человек, можно сказать. Поэтому искали любого, кого могли найти. Итак, продолжаем. Решив кому-то довериться, мы не должны затягивать с этим делом. У нас есть наш список, и мы готовы к длинному разговору. Мы должны объяснить нашему собеседнику, что нужно, что нам нужно и для чего. Он должен понять, что речь идет о нашей жизни и смерти. Это для тех, кто забывает, почему мы здесь. В большинстве случаев, если объяснить это человеку, то он будет польщен нашим доверием и рад оказать помощь. Нужно смирить свою гордыню и рассказать все, не скрывая ни недостатков характера, ни самых темных углов нашего прошлого. Здесь я приостановлюсь на секундочку и хочу добавить еще. Вот мы говорили о четвертом шаге, я вам дал там технические раскладочки. К пятому шагу мои подспонсорные, кроме своей инвентаризации обид, злобы, секса и страхов, должны также принести с собой списочек своих нехороших деяний, которые никак не связаны ни с обидами, ни страхами. Пример. Марина пригласила меня к себе в гости. А я у Марины из сумочки тихонечко увел 1000 рублей, пока все сидели, а я якобы пошел в туалет. Видите ли, у меня на Марину нет никакой обиды и злобы. Марина у меня в четвертом шаге не профигурирует. Это, однако, не значит, что это косяк, о котором я не должен говорить. Я составляю список вот именно таких вещей, как отдельный список. Там мне ничего прописывать особенно не надо. Я и так знаю, я приду с этим списком. Я у этого украл вот этот-то, здесь я поступил вот так-то, тут я сделал вот этот. Иметь с собой такой список. Вот именно об этом-то и говорят. На самых темных уголков нашего прошлого. Вот о чем здесь идет речь. То есть... Это список вещей, которые я натворил, которые никак не связаны ни с одной из моих инвентаризаций. А дальше, до конца этого абзаца, выделите, пожалуйста, это, вот, начиная с совершив этот шаг, потому что дальше идут обещания пятого шага. Совершив этот шаг и не утаив ничего, мы испытываем огромное внутреннее облегчение. Признаюсь вам, я испытал облегчение, не могу сказать, что огромное. Мы сможем честно смотреть людям в глаза.
Сильно.
Я вам скажу вещь, которая мне была... не очень знакома, особенно в последние где-то 8 лет моей гулянки. Я часто просто не мог смотреть людям в глаза. Так поднимал, вскидывал взгляд, и все. А теперь мы сможем смотреть людям в глаза. Мы ощутим покой и легкость в душе. Наши прошлые страхи улетучатся. Мы ощутим близость нашего Создателя. Раньше... У нас могли быть отдельные элементы веры. Теперь у нас появился духовный опыт. Здесь Билл говорит о одном из таких весомых духовных пробуждений. И оглядываясь назад, каждый испытывает их немножко по-разному. Тот факт, что такому человеку, как я, стало легче. Мне просто стало немного легче. Знаете, для меня на тот момент... было вот явным духовным пробуждением. Я просто более сильного, наверное, вынести бы не смог. В это время многие чувствуют, что проблема алкоголизма исчезает сама по себе. И это правда. Я со многими беседовал. Вдруг люди осознают, что они уже давным-давно, у них мыслей даже не появлялось насчет того, чтобы выпить. И мало этого, алкоголь постоянно присутствует у них перед глазами. В конце концов, вы сами знаете, все, что нужно, это выйти на улицу. Он везде. Люди перестают замечать его. Человек начинает ощущать себя на широкой дороге, по которой он движется в согласии с Духом Вселенной. Двигаемся дальше. Вернувшись домой, нужно найти место. Стоп. Вот критически важная ляпа. Здесь пропущено всего ничего. На час. Вернувшись домой, нужно найти место на час. В большой книге это отсутствует. В этой большой книге. Ничего удивительного, что алкоголики не знают, что им дальше делать и сколько времени это должно продолжаться. На час. Где можно тихо поразмыслить в уединении над тем, что мы совершили. От глубины души мы благодарим Бога за то, что лучше узнали Его. Взяв с полки книгу, мы открываем страницу, на которой перечислены 12 шагов исцеления. Перечитав первые 5 шагов, мы спрашиваем, зачеркните, пожалуйста, слово «себя», его там нет. Потому что мы спрашиваем не себя. Вот кого нам не надо спрашивать, это себя. А дальше тоже не очень хорошая формулировка, но мы прочтем как есть. Не упущено ли нами что-нибудь? На самом деле... Слово «упущено» — это вот такое. Здесь подразумевается, и тут тонкости языковые. Английское слово, которое Билл использует, его можно перевести как «упущение», его можно опустить как «пропущенное», но на самом деле в данном случае не опустили ли мы что-нибудь?
Опустили?
Не опустили. Не включили ли мы? То есть, здесь даже не подразумевается, что мы специально это сделали. Но это был один из вот тех самых секретов, которые мы запрятали далеко где-то там в нашей памяти. Это та вещь, которой мы никогда ни с кем не планировали делиться.
Может, а пропустили?
Можно и пропустили. Вот только, опять же, пропустили, это вроде как мы
не,
забыли. А здесь даже не столько забыли, а именно как-то вот так вот мы это отодвинули, и как бы этого уже и рядом как бы нет. Мне надо поиграться со стилистикой.
Скрыли, все что угодно.
Вот. Но просто имейте в виду, что упущение, оставляем даже упущение пока что как есть, просто имейте в виду, что упустили в данном случае не является... Знаете что, я алкоголик, я дофига чё забыл. Или просто реально не помню. За это Бог меня не накажет. Да Бог меня по-любому не накажет. Но я буду наказан, если у меня что-то припрятано, и я не готов этим делиться. И наказанием будет для меня то, что программа выздоровления пойдет наперекосяк, а я даже знать не буду, почему, как нам описано раньше. Вроде бы я все остальное это делаю. А вот я на минуточку забыл, что я в свое время деньги, понимаешь, крал у компании, на которую я работал. Регулярно, замечу вам. И почему-то вот как-то я забыл на 5-м шаге об этом рассказать своему спонсору. С чего бы это я? Утаили можно, но это более... Это уже настолько продумано. Тут действительно предполагается, что мы можем упустить. Поэтому мы просим не себя, а его. Мы просто просим, чтобы он напомнил нам. Но Билл не использует ни себя, ни его. Он просто пишет, мы просим. То есть мы не просим, что там у нас, извините, пожалуйста, мы спрашиваем. В английском подразумевается он, а не самих себя. Бог напомнит. Был случай, когда я сидел в гостях у одного из впереди идущих в Штатах. Ему позвонил его спонсоренок, которого он послал на вот этот час. И сказал ему, что он вспомнил там кое-что якобы на минуточку. И там это кое-что было почти под 100 тысяч долларов. И он говорит, ну хорошо, что вспомнил. Твой час ведь с этой минуты начинается по новой.
Мы спрашиваем Бога, его спрашиваем.
Угу.
Мы спрашиваем его, да?
Только у Билла не написано его. Мы просто спрашиваем. Ну как ты думаешь, кого ты спрашиваешь, если ты одна? Не себя, главное не себя.
Гриш, одну секундочку.
Да.
Девчонка, у меня к вам все-таки большая просьба. Я не знаю, как вам. Как вы себя чувствуете, когда, если вы говорите, в этот момент кто-то еще говорит. Лично у меня откровенно возникает глухое раздражение. У меня, простите, что в прошлый раз я на вас рычала, но давайте хотя бы Гришу уважим. И давайте мы не будем все-таки говорить, когда говорит он.
Гришу не надо, давайте большую книгу.
Тем более. Тогда, пожалуйста, попробуйте помолчать, пока это действительно идет работа. Лично у меня уже с прошлого раза.
Так, значит...
Выстегивает.
Сейчас мы еще вернемся к этой темке на минутку. Мы ведь строим арку, через которую мы выйдем в жизнь свободными. Подчеркните это слово. Вы помните, мы беседовали, мы не раз уже натыкались. Свободными. Это программа освобождения. Людьми. Прочно ли мы строим? Все ли кирпичи лежат на своем месте? Не сэкономили ли мы на цементе, который вошел в фундамент? Не пытались ли мы сделать строительный раствор без песка? Ох, Билл, шикарный писатель. Значит, обратите внимание, а для чего вообще нужен этот час, вот кроме этого воспоминания? А я вам скажу, для чего он нужен. Если ответы на эти вопросы удовлетворяют нас, то мы можем перейти к шестому шагу. Что это было? Это и было приготовление к тому, что у нас идет шестым шагом. Потому что мне, чтобы обратиться к Богу, нужно находиться в тишине и покое. Когда я в сумбуре, когда я в суете, когда я вот в этом вечном шухере, в котором я частенько нахожусь, Бог никогда не разговаривает с нами громко. Я не услышу его. У меня буря в голове. Мне затихнуть надо для того, чтобы полностью подготовить себя. Итак, вот этот период подготовки. Мы везде подчеркивали, что без желания нам не выздороветь. Готовы ли мы к тому, чтобы Бог освободил нас? Не мы освободились, дорогие мои. Не мы освободились, Бог освободил нас. А то все что-то кидаются освобождаться сами. От всего, что мы считаем нежелательным для нас. Может ли Он освободить нас от всего этого? Если мы все еще не хотим освободиться от всего плохого в нас, то мы просим Бога помочь нам обрести это желание. Когда мы готовы, мы говорим примерно. Подчеркните, пожалуйста, слово «примерно». Следующее. Почему примерно? Потому что мне говорилось об этом много раз. Нам действительно повезло, эти люди сумели отфильтровать для нас и найти шикарные молитвы, в общем-то. Но по-среднему все говорят одно и то же. Общайтесь со своим. Бог хочет слышать от вас. Ваш Бог хочет услышать от вас. Не из книги, не от того, что кто-то кому-то сказал. Сядьте, напишите, что вы хотите сказать Богу. Нет в этом ничего страшного. Именно поэтому Билл предлагает примерный вариант. Так, зачитываю сначала то, что написано в книге, то есть в переводе. Написано у нас тут следующее. «Я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера». Очень важно. Подчеркните, пожалуйста. «Которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда». Вот зачеркните это. Откуда? Из туалета, что ли? «Чтобы выполнить твою волю. Аминь». Таким образом завершается седьмой шаг. Смотрите, как мы быстренько проскочили шестой и седьмой. А теперь позвольте мне прочитать вам эту молитву в более приемлемом переводе. «Мой Создатель, теперь я готов, чтобы ты принял меня всего, хорошего и плохого. Я прошу, чтобы ты избавил меня от недостатков, которые мешают мне быть полезным тебе и моим собратьям. Дай силы мне, идущему отныне, исполнять волю твою. Аминь». Не отсюда, откуда отсюда, а отныне, с этого момента. Речь идет о времени.
Отныне исполнять волю твою, да?
Идущему. У всех есть распечатка вот этого перевода седьмого шага.
Девочки, вот с теми же листочками, которыми я давала,
там будет.
Там была подколота молитва третьего шага. Молитва
третьего и седьмого шага. Вот. Я настоятельно рекомендую. Мой спонсор сделал так, когда мы закончили пятый шаг, он отослал меня в парк. Через час я вернулся, рассказал ему одну штуку, которую я, по-моему, просто как, ну, она действительно там что-то такое совершенно. Вот я пытался сам. Я обращался к нему, но я еще сам пытался. Я вспомнил какую-то совершенно несусветицу. Мой спонсор просто посмеялся, он говорит: за это не переживай. Мы встали на колени вместе, прочли молитву седьмого шага. Он меня отфутболил дальше. Итак, теперь мы нуждаемся в поступках. Что есть поступки? Действия. Действия продолжаются. Действия. Ибо вера без действий мертва. Изучим шаги 8 и 9. У нас есть список всех тех, кому мы причинили зло и перед кем мы хотели бы загладить вину. Мой спонсор просто, когда он отфутболил меня, сказал: я жду тебя завтра в 5 часов вечера со списком твоего 8 шага. Все. Мы составили его, когда занимались проверкой нравственных позиций своего прошлого. Я не знаю, чего люди прописывают неделями. Список уже есть у вас. Я единственное, что перенес его просто на отдельный лист бумаги. Мы подвергли решительной переоценке свою жизнь. Теперь мы должны пойти к своим знакомым и компенсировать ущерб, который мы нанесли им в прошлом. Компенсировать ущерб. Там не сказано извиниться перед ними. Там даже слов таких не написано. Мы должны попытаться убрать с нашего жизненного пути всю рухлядь, которая накопилась из-за нашего желания руководствоваться только своей волей и старанием затмить остальных. Если мы не хотим сделать это, мы просим Бога, чтобы к нам пришло такое желание. Помните, что с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы победить алкоголь. На самом деле, Билл написал следующее. Помните, что с самого начала мы решили пойти в любую даль для победы над алкоголизмом. Там нету «были готовыми», «решили быть». Что это такое? «Решили быть готовыми». Вот мне кто-то это может объяснить? Итак, помните, что с самого начала мы решили пойти в любую даль ради победы над алкоголизмом. Пойти в любую даль, разумеется, метафорически, сделать все, что угодно. Ради победы над алкоголизмом. Когда я принес список своему спонсору, он сказал: поставь мне плюсики и минусики. Я слышал разные. Плюсики у тех, кому ты готов идти сейчас, минусики рядом с теми, кому ты сейчас идти не готов.
Я отправил по минусам. Как меня.
Готов. А что значит готов? Я буду рад пойти к этим людям. Вот что означает готовность в английском языке, во всяком случае, если ты посмотришь в словаре. Это действие с радостью. Я готов предпринять это действие. Я с радостью был готов пойти. Не с особо, я не могу сказать, что там был дикий восторг. Но во всяком случае, у меня были люди, к которым я был готов пойти. Он говорит: идешь к этим, просишь Бога, чтобы он дал тебе желание идти к остальным. И постепенно разруливая вот эти плюсики, когда подрулили к минусу, очень интересная вещь произошла. Действительно, я постепенно стал. Потом в минусах мы тоже разбили. А когда мы дошли до одних минусов, оставшийся он мне сказал: а теперь, говорит, отметь, говорит, еще дополнительный минус у тех, кому ты вообще никогда не хочешь пойти идти. Вообще не готов. Он говорит, их мы вообще отставим напоследок. Интересная вещь, пока я продолжал делать это самое, когда я подошел к вот этим двойным минусам, знаете, они уже не так страшны были. На самом деле. Интересные вещи начинают происходить. Мы просим, обратите внимание, что нигде не обходится без него. Обратите внимание еще на такую интересную вещь, которую так подумать. Пятый шаг мы делаем, да? Мы признали перед Богом, казалось бы, что там, Бог-то и так знает, да? И другим человеком. Собой и другим человеком. Почему там речь о Боге? Бог же и так вроде бы знает. А потому что каждый раз, когда я сажусь делать свой девятый шаг Марине, я гарантирую вам, Бог появляется. Он там. Он будет третьим. В этом он будет третьим в этой компании. Гарантирую вам. Потому что он вас с этого момента не оставит. Он, в принципе, всегда был готов быть рядом с вами. Но когда мы начинаем действие, вот тогда он появляется. А это действие. Возможно, некоторые колебания еще остаются. Просматривая список деловых знакомых и друзей, которых мы когда-то обидели, мы можем почувствовать робость, связанную с необходимостью общаться с ними на духовной основе. Эти опасения напрасны. Они напрасны. Они будут, но они напрасны. Дело в том, что ко многим людям можно обратиться, совсем не подчеркивая при первой встрече духовную сторону нашей программы. Это могло бы только усугубить их предубеждения. В данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь. Мы подметаем нашу сторону улицы. Помните это, пожалуйста. Вот мы сегодня беседовали тут. А вы помните, была такая фраза у нас, что мы вернулись к нашему списку, в нем был ключ. Подумайте о каждом из этих людей, как о ключе к вашей свободе. Я уверяю вас, даже если вы их очень не любите, вы уже посмотрите на них с несколько иной стороны. Этот человек является ключом к моей свободе. Итак, в данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь, но это не самоцель. Наша настоящая цель – изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. А на всякий случай, если кто-то из вас не знает, что является вашей пожизненной работой, вы только что прочли это описание. Вот описание вашей деятельности. Изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. Еще одна маленькая сносочка. Мне доводилось слышать, что люди начинают составлять дополнительные списки своих недостатков, упорядочивать их и так далее и тому подобное, когда речь идет о работе, так называемой, по шестому и седьмому шагу. Я слышу это в малых группах. Как вы видите, здесь ничего подобного не написано, а здесь мы уже неоднократно читали четкие инструкции по поводу того, что надо делать. Видите ли, вот как обстоят дела. У нас есть тут несколько ключевых вещей. Нам ведь сказано, что мы просим Бога, если мне не изменяет память сейчас, которые мешают мне быть полезными для тебя и других. Давайте предположим такую вещь. Я засел, и я решил тут поруководить. И вот я составляю этот список. Значит, первым у меня будет вот это, вот пусть он у меня жадность уберет. Второй, пусть он у меня страх уберет. Третье, значит, вот. А потом я еще беру и вписываю туда, например, скромность. Но я понимаю, что все посмотрели на меня и сказали: Гришань, ты о чем? В принципе, скромность, да? Вот я скромный, я стеснительный. А вы можете предположить, что я-то интерпретирую это как недостаток, а Бог-то, может быть, и не интерпретирует это как недостаток? Поэтому убирать будет Бог. Убирать он будет в том порядке, в каком он посчитает, а не в том, который я его разложил. А то у нас получается попутанная иерархия снова. Иди-ка сюда, слушай меня внимательно. Значит, так, первым делом вот это, вторым вот это, не забудь вот это третьим. Давай, вперед. Эй, далеко не отходи, понадобишься. Ну реально, вот именно так это выглядит. Он их будет убирать, когда он посчитает нужным. И в том порядке, в котором он посчитает нужным. Это не значит, что с нашей стороны не требуется действий. Здесь я хочу кое-что объяснить. Например, я хочу стать честным. Вы знаете, пару вещей мне придется сделать с моей стороны. Например, перестать врать. Такая вообще новая идея. Мне придется перестать воровать. Я вам скажу, что сделает Бог со своей стороны. Бог начнет уберегать меня от ситуаций, которые особенно в начальной стадии будут провоцировать меня делать такие вещи. Вот о чем позаботится Бог. От меня требуется действие, от него результат. Вот и все. И вот так я работаю со своей стороны над ними. больше я ничего с ними сделать не могу. Потому что, как мне сказал мой спонсор, дурик, если бы ты мог от них избавиться сам, ты бы избавился от них давным-давно. Поэтому не цикли даже на этом. Продолжаем действие. Вряд ли разумно приходить к человеку, который все еще обижен на вас, и объявлять ему, что вы стали на путь религии. В боксе это называется наступать подбородком. Зачем подвергать себя риску быть объявленным фанатиком веры или прислужником религии? Мы можем в корне загубить возможность завершить столь нужное для нас дело. Но, скорее всего, этот человек будет приятно удивлен нашим желанием наладить прерванные отношения. Он будет гораздо больше заинтересован в проявлении доброй воли, чем в разговоре о наших духовных открытиях. Не нужно рассматривать сказанное нам как призыв к тому, чтобы избегать разговоров о Боге. Если такой разговор может служить какой-либо полезной цели, мы с готовностью провозглашаем наши убеждения, руководствуясь тактом и здравым смыслом. Возникает вопрос. Как установить контакт человека, которого мы ненавидели? Возможно, этот человек причинил нам больше зла, чем мы ему. И хотя наше отношение к нему стало немного лучше, нам не очень-то хочется признавать перед ним свою вину. Но тут нам приходится сдерживать себя. Конечно, идти к врагу труднее, чем другу. Но мы считаем, что для нас полезнее идти как раз к врагу. Подчеркните это, пожалуйста. Мы считаем, что для нас полезнее идти как раз к врагу. Мы должны идти с настроением всепрощения и готовности помочь. Вот почему мы отмаливаем их. Я должен идти к ним с уже спокойно. Я не пойду к ним с любовью, я вам честно скажу. Многие умудряются домолиться до любви. Я еще не настолько духовно вырос. Но я уже пойду к ним спокойно. У меня больше нет ненависти к этим людям. Мы должны идти с настроением всепрощения и готовности помочь, признаться в своих прежних недобрых чувствах и выразить сожаление. Замечу вам, мы можем выражать сожаление. Там не сказано извиняться. Вы нигде не застали здесь извиняться. Мы можем выразить сожаление. Я сожалею, что так произошло. Это нормальные слова. Ни в коем случае не нужно критиковать такого человека или спорить с ним. Нужно просто объяснить ему, что мы никогда не сможем бросить пить, не отделавшись от нашего прошлого. Мы должны как бы подмести нашу сторону улицы, так как мы понимаем, что нельзя ничего предпринять, пока это не сделано. Обратите внимание, вот это слово «нашу». Мы подметаем нашу сторону улицы, не их. Это вот из той самой области, про которую я говорил. Может быть, там всего 1% моей вины. Но в этом 1% все 100 мои. И мне никуда от этого не деться. Мне нужно смести это. А что этот человек решит делать с остальными процентами этой вины и этой ситуации? Это его дело, это не мое больше. Я должен освободиться, а не он. Он может освобождаться, если он захочет. Это его личное дело. При этом не следует говорить такому человеку, что он должен сделать. Мы никому не говорим это. Что хочет, то и делает. Его ошибки и недостатки не должны обсуждаться. Вообще ни разу. Но ты тогда сказал, или ты тогда повела себя таким-то образом. Это вообще забыли. Мы занимаемся только своими недостатками. Только своими. Если мы поведем себя спокойно, откровенно, открыто, результаты будут положительными. Вам сказано, не скорее всего, а будут положительными. В девяти случаях из десяти случается непредвиденное. Иногда человек, к которому мы обращаемся, признает свои ошибки, и долголетняя вражда умирает в течение часа. Изредка случается, что нам не удается ничего добиться. Наши бывшие враги иногда одобряют нас и желают нам успехов. Иногда они даже предлагают нам свою помощь. Но даже если нас выгоняют из кабинета, это уже не важно. У меня перед носом закрывали дверь. Это уже не важно. Мы продемонстрировали наше новое отношение, выполнили свою часть работы. Я подмел свою сторону улицы. Вода уже пошла через верхний край за пруд. А у него белое это вообще это water under the bridge, по-моему. Вода под мостом. Все, ушло. Это прошлое теперь. Это не имеет значения. уже больше не имеет значения. То, что меня выгнали, то, что меня послали, не имеет никакого значения. Важно то, что я пришел, и я сделал то, что должен был сделать я. Это совершенно новая концепция тоже, потому что я все ждал, что ну ведь они-то. И вот это вот они-то вообще должно исчезнуть. У большинства алкоголиков есть долги. Опа. Быть того не может. Мы не прячемся от наших кредиторов. Беседуя с ними, мы рассказываем о наших. Подожди, мы рассказываем о наших намерениях. Посмотрите, какой чудесный, в кавычках, перевод. И не скрываем, что пьем. Да, оказывается, мы еще продолжаем. Вау! На самом деле тут написано: и не скрываем истории нашего пьянства. Да они и сами обычно знают об этом. Мы не беспокоимся открыто признать нашу подверженность алкоголизму, несмотря на описание, что это. Подожди, я уже совсем. Несмотря на опасение, что это может вызвать недоверие к нам в делах, связанных с деньгами. Я могу их понять. Когда мы начинаем открыто говорить о наших проблемах, реакция самых безжалостных кредиторов бывает иногда поразительной. Даже заключая самую лучшую сделку, мы должны сказать этим людям, что сожалеем о прошлом. Мы должны избавиться от страха перед кредиторами, чего бы нам это ни стоило, иначе мы начнем снова пить из-за страха встретиться с ними. Страх убивает. Возможно, некоторые из нас совершили преступление против закона, за которые мы могли бы оказаться в тюрьме, если бы об этом стало известно властям. Иногда у нас не было денег, чтобы оплатить счета, и нам не у кого было занять нужную сумму. Мы уже доверили эту тайну надежному человеку, но мы уверены в том, что если это станет известным, мы попадем в тюрьму, и у нас уволят с работы. Часто речь идет о незначительном преступлении, например, подделке счета. Многие из нас делали это. Возможно, мы в разводе, у нас новая семья, но мы не заплатили алименты бывшей жене. Она возмущена и получила ордер на наш арест. Это довольно распространенная неприятность. Конечно же, формы компенсации могут быть самыми различными, но существуют общие принципы, которым мы должны руководствоваться. Должны руководствоваться. У нас это «должны», которое фигурирует, мотивируется только одним. Мы должны, если вы хотите жить и быть счастливы, вы должны делать это. Вы можете не делать это. Ну, тогда будет все понятно. Напомним себе, что для достижения духовного роста мы решили пойти на серьезные жертвы, обратиться к Богу с просьбой дать нам силы указать направление действий, чтобы совершить задуманное, какими бы ни были последствия этого для нас. Вот вам маленькая молитва, о чем мы молимся, между прочим, подчеркните для себя. И опять формулировка ваша. Оставьте это себе. Научитесь разговаривать со своим Богом. Он любит, когда вы с ним говорите. Мы можем потерять работу или репутацию. Нам может грозить тюрьма. Но наша воля должна оставаться непоколебимой. Должна! И нам не следует отступать ни перед чем. Обычно наши поступки задевают других людей. Мы не должны поступать опрометчиво и становиться глуповатыми мучениками, которые бессмысленно жертвуют другими, чтобы самим выбраться из ямы, куда нас привел алкоголизм. Один наш знакомый женился второй раз. Из-за пристрастия к алкоголю и злости, испытываемой к первой жене, он какое-то время не платил ей алиментов. Будучи в ярости, она пошла в суд и добилась ордера на его арест. Он начал жить по нашим правилам, получил работу, а одним словом, был на плаву. Было бы показным героизмом, если бы он пошел к суде и сказал: «Вот он я». Мы считали, что если бы в этом возникла необходимость, он должен был бы сделать это с готовностью, но если бы он оказался в тюрьме, то он не смог бы обеспечить ни одну, ни другую семью. Мы предложили ему написать своей первой жене, признать свою вину и попросить у нее прощения. Он сделал это и послал ей немного денег. Действие. Не извините, пожалуйста, я сожалею, а действие. Он рассказал ей о своих планах на будущее. Он написал, в частности, что готов сесть в тюрьму, если она на этом настаивает. Она, конечно, не настаивала, и вся ситуация сразу же стабилизировалась. Прежде чем решиться на что-то серьезное, что может сказаться на других, мы должны заручиться их согласием. Если же мы получили их согласие, посоветовались с друзьями, попросили помощи у Бога, опять, обратите внимание, нигде без Него не обходится, то следует опасаться предстоящего, то не следует опасаться предстоящего решительного шага. То есть вам говорят, доверяйте Богу. Я вспоминаю историю одного из своих друзей. В те времена, когда он пил, он согласился принять определенную сумму денег от конкурента, которого он ненавидел. Расписку ему не дал. Впоследствии он отрицал, что брал эти деньги и использовал инцидент для того, чтобы дискредитировать этого человека. Он воспользовался своим же дурным поступком, чтобы подорвать репутацию своего конкурента. Тот разорился. Ему казалось, что он причинил своему конкуренту непоправимое зло. Если бы он раскрыл это старое зло, тогда могло бы пострадать репутация его партнера, пострадала бы репутация семьи, и он лишился бы средств к существованию. Какое право имел он подвергать опасности всех зависевших от него людей? Как мог он публично заявить о своей вине, чтобы оправдать своего конкурента? Посоветовавшись с женой и с партнером, он пришел к выводу, что лучше пойти на риск, чем предстать перед Творцом, будучи виновным в чудовищной клевете. Он понял, что должен положиться на Бога. На Бога в этом вопросе, иначе снова потянет к выпивке. И тогда все будет потеряно. Он пошел в церковь впервые за много лет. После службы он встал и объяснил всем прихожанам свою ситуацию. Его поступок был одобрен всеми, и сегодня он один из самых почитаемых граждан своего города. Все это случилось много лет назад. У всех нас есть свои домашние проблемы. Возможно, у нас сложные отношения с женами, которых мы не хотели афишировать, которые мы... С женщинами. Ну, они все жены. Которые бы мы не хотели афишировать. Мы сомневаемся, что в этом вопросе алкоголики фундаментально отличаются от других людей. Ну, надо же сгладить как-то. Но алкоголь действительно осложняет сексуальные отношения. После нескольких лет жизни с мужем-алкоголиком женщина становится усталой, раздраженной и замкнутой. Могло ли быть иначе? Муж чувствует себя одиноко, испытывает жалость к себе, он начинает озираться по сторонам в ночных барах и тому подобных заведениях, совсем не в поисках алкоголя.
Сволочь.
Возможно, у него тайный бурный роман с девушкой, которая его понимает. Может быть, она в самом деле понимает его, но как ему быть в такой ситуации? Временами такой человек чувствует раскаяние, особенно если он женат на верной и стойкой женщине, которая буквально прошла через все горнила ада из-за него. Какой бы ни была ситуация, обычно все равно мы должны что-то делать. Если вы уверены, что жена ничего не знает, нужно ли сказать ей? Нам кажется, что не всегда. Если она знает, что мы изменили ей, нужно ли рассказывать ей подробности? Разумеется, следует признать вину. Возможно, она будет настаивать, чтобы вы выложили все подробности. Она захочет знать, кто эта женщина и где она живет. Мы считаем, что нужно сказать жене, что мы не имеем права вовлекать в нашу ситуацию другого человека. Мы сожалеем о том, что было, и надеемся, что этого больше не повторится. Обратите внимание, мы можем выражать сожаление, но нигде вы еще не встретили, мы извиняемся за то, что произошло.
Есть. Только сейчас читали. Попросили у него прощения. И послали немного денег.
Признать свою вину, попросить у него прощения.
Мы вернемся еще к этой теме. Мы сожалеем о том, что было, и надеемся, что это больше не повторится. Большего мы сделать не можем. Конечно, могут быть и другие решения этой проблемы. Мы не предлагаем никаких строгих правил, однако же мы убедились, что упомянутая линия поведения самая правильная. Описанный нами образ жизни не является улицей с односторонним движением. Он подходит обоим супругам. Если мы в состоянии забыть прошлое, то и жена способна на это. Лучше всего же не повторять без крайней необходимости имя той женщины, если оно вызывает приступы ревности. Могут быть случаи, в которых требуется полная откровенность. Посторонние не могут оценить такую сугубо интимную ситуацию. Иногда обе стороны решают, что любовь, доброта и здравый смысл диктуют только один путь решения таких проблем – забыть и простить. Каждая из сторон должна молиться. Опять они с этой молитвой. чтобы это стало возможным, думая при этом лишь о счастье другой стороны. Помните, однако, что мы имеем дело с одним из самых страшных человеческих чувств – ревностью. Может быть, лучше вести наступление на эту проблему с фланга, чтобы избежать прямого столкновения. Если у нас нет таких сложностей, то всегда найдутся другие домашние проблемы. Иногда мы слышим, как алкоголик заявляет, что все, что ему нужно, это быть трезвым. Конечно, надо быть трезвым, чтобы был дом и семья. Но одного этого недостаточно для жены и родителей, с которыми он в течение многих лет обращался так безобразно. Терпеливость матерей и жен, которые имеют дело с алкоголиками, поистине невероятна. Если бы ее не было, у многих из нас было бы сегодня, не было бы сегодня дома. Возможно, нас уже не было бы в живых. Алкоголик-бурик проносится через жизни других людей, разбивая сердца, умерщвляя привязанности, вытравливая чувства. Эгоизм и отсутствие привычки принимать во внимание чувства и интересы окружающих создали хаос дома. Важная фраза, подчеркните, пожалуйста. Мы считаем, что те, кто думают, что достаточно быть трезвым, чтобы в жизни все наладилось, ошибаются. Мы уже сталкивались с вами с тем, когда Билл сказал, что трезвость, одной трезвости недостаточно. Это повторяется. Такой человек напоминает фермера, который вылез из погреба, где он прятался от урагана, и, увидев свой дом разрушенным, говорит жене: «Ничего страшного, голуба, главное, что ветер прекратился. Нас ждет длительный период восстановления, в котором мы должны быть зачинателями. Покаянные речи и невразумительные извинения не оплатят счетов. Надо откровенно вместе с семьей проанализировать прошлое, как оно видится нам теперь, не пытаясь при этом критиковать других. Пусть их недостатки будут вопиющими, но ведь есть и наша вина. Итак, мы вместе с близкими перестраиваем наш дом и ежедневно просим Творца даровать нам умение прощать, научить нас терпению, доброте и любви». Мы опять обращаемся к Нему.
Опять молитва.
Так. Духовная жизнь – это не теория. Нужно жить духовной жизнью. Так они перевели. Билл написал: «Мы должны жить ею». Или мы должны жить таким образом. Мы должны жить ею. Вот дословный перевод. Если ваша семья не выражает желание жить духовной жизнью, не нужно ей это навязывать. Не нужно вести бесконечные разговоры о духовных проблемах. Со временем отношение ваших близких к этому изменится. Ваше поведение убедит их больше, чем любые слова. Нужно помнить, что 10-20 лет пьянства сделают скептика из кого угодно. Мы почти закончили. Могут быть и поступки, которые нам никогда не удастся исправить. Они не должны беспокоить нас, если мы честно признаемся в том, что загладили бы вину, если бы нам представился для этого случай. Есть люди, с которыми мы не можем встретиться. Им мы должны послать откровенные письма. Подчеркните это, пожалуйста. В некоторых случаях не следует действовать опрометчиво. Но не нужно откладывать эти дела, если они зависят только от нас. Нужно вести себя разумно, тактично, смиренно, учитывая интересы других людей, но при этом не расшаркиваясь и не раболепствуя ни перед ними. Бог помогает нам прочно стоять на ногах. Мы не должны ни перед кем ползать и унижаться. Помните, пожалуйста. И теперь самое последнее, самое вкусное. Обещание 9-го шага. Здесь нам придется сделать кое-какие поправочки. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, как там?
Когда
половина пути окажется позади. Значит, это полный бред сивой кобылы, извините, пожалуйста. На самом деле здесь написано следующее. Если мы тщательны в этой фазе нашего развития, мы будем удивлены, прежде чем половина пути окажется позади. Нет там ничего про болезненное. И, кстати, хочу вам заметить, что я не единственный, с кем мне доводилось беседовать по этому поводу. А получается так, что если это не болезненно, значит все, ничего такого. Тебе бы это было болезненно? Если это не было болезненно, значит это не так, это неправильный перевод. Там нет слова «болезненно». Мы будем удивлены прежде, чем половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, вместе с тем не захотим, а не полностью забывать о нем, убило шикарно. Не захотим закрывать в него дверь. Это убило. Закрывать в него дверь. Так написал Билл. Мы узнаем, что такое чеснота. Чеснота, это хорошо. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревали наше самолюбие, и у нас усилится интерес к другим людям. Вот это шикарно тоже. Перевод сделали такой. Мы освободимся от эгоизма. На самом деле, знаете, что у Билла написано? Очаровательно совершенно. Своекорыстие ускользнет прочь. К разговору об убитой стилистике. Своекорыстие ускользнет прочь. Изменится наше мировоззрение. Исчезнут страхи перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы неожиданно, там пропущено, неожиданно, то есть в любом из случаев это придет к нам неожиданно, поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. Не слишком ли это звучит многообещающе? Здесь написано «нет», там написано «мы так не думаем». Мы так не думаем. Все это произошло со многими из нас, с одними раньше, с другими позже. А здесь еще все это становится, они всегда. Обещание, обещание. У тебя обещание всегда. Это, даже проще так, это всегда становится явью, если приложить усилия. Это всегда становится явью. Билл использует именно слово «всегда», если приложить усилия. Так, у нас кончилось время, мы еще вернемся. Нет, у нас есть. У нас еще не кончилось, есть. У нас еще есть немножко времени. Значит, я думаю, что мы сделаем? Мы поговорим о девятке более детально уже в следующий раз, потому что она займет. Сколько у нас времени осталось?
Минут самое 15, но сначала седьмая традиция, а потом.
Значит, у нас, да, у нас седьмая традиция. И давайте мы сейчас это сделаем кое-какие групповые. Посмотрим, что останется, но более детально мы поговорим о девятке потом.
Итак, анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольное пожертвование своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дюжина» для выполнения нашей группы «Пятой традиции», которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи для тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания обслуживания России, которую обслуживает группа А, издает литературу. Для поддержания интергруппы Московского региона. Для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которую бесплатно отправляют в тюрьму.
Да. Девчонки, пока идет баночка, у меня вопрос самый есть. Гриш, мы в свое время, так... года 22 назад пытались сделать тоже перевод большой книги. И именно вот в этом месте попробую открыть свой оригинальный текст.
Я сейчас смотрю. Ну.
В религии в боксе это называется «наступать подбородком». У нас в первом переводе был верный способ получить по зубам. Я больше верю
тоже,
Биллу.
Тоже нормально. А вообще вот это дословный перевод. Мне очень нравится, как он звучит по-русски. Вот это дословный перевод. В боксе это называется «наступать подбородком».
Жалко.
Лидировать подбородком. Вообще-то, по сути, опять, мне надо просто посмотреть. Я не люблю выдергивать у него одну фразу. Мне даже нравится, вот, стилистически мне даже нравится. Это, то есть это и есть верный способ получить по зубам. Но дословный перевод вот такой.
Гриш, у меня тоже вопрос.
Одними раньше, с другими тоже. Так в оригинале, там быстрее и медленнее, по-моему.
Да? Быстрее и медленнее, да. С одними быстрее, с другими медленнее.
Слушай, у меня вопрос. Сдать эту инвентаризацию трем человекам, то есть с одной и той же инвентаризацией. Я прихожу к Марине, я прихожу еще к кому-то,
Да, да, так делать, так делает мой спонсор и все, и, так сказать,
то есть к одному и его окружение.
Да, каждому отдельно, да. Ты че?
Не, ну а ты че?
Ну что с тобой? Ну что с тобой, ну реально. Ну, ты вообще, ты серьезно это спросила? Переписывать, говорит? Тебе да.
Слышишь, так хочется, перепиши.
Слышишь, ты первый раз пишешь.
С одной и той же инвентаризацией. Мы просто, мне нужно послушать. Мне интересно послушать. Действительно интересно послушать разных людей. Реально. И еще одно. Я вдруг начинаю понимать, что я точно такой же, как они. Это еще одна очень большая часть. Потому что неотъемлемая часть пятого шага со спонсорской стороны, это, во-первых, показать человеку, если он что-то упускает, если он что-то не усек за собой, разумеется, указать ему на то, что вот мне Майк указал на первом. У меня было несколько человек, которым я в результате вынужден был делать девятку. А я даже и не предполагал. А мне говорят, ну-ка, а что у нас тут нарисовывается? Давай-ка мы с тобой это проговорим. Он задавал мне наводящие вопросы, и он на многие из историй находил бы с ним. А ты знаешь, говорит, у меня было вот такое, а у меня было такое, у меня было такое. Вау. Я-то думал, что у меня у одного такое. Только выясняется, что я далеко не оригинален. Ничего такого из того, что эти люди уже не видели, не слышали и не прошли, у меня нет. И я тебе скажу, это успокаивает, потому что тут вырабатывается, вот как я это вижу, понимание. То есть то, чего я всегда отрицал, что у кого-то есть по отношению ко мне. Они меня не понимают. Если бы они могли меня понять. Я с этим грузом гулял столько лет, что я даже считать-то не могу.
Следующее. Вот когда мы подняли вопрос о том, что в книге все-таки написано, что он...
Сейчас вот я как раз ищу там, как это указано. Дело вот. Значит, я быстренько скажу. Значит, вот как учили меня. Когда я иду к человеку, слова «прости» и «извини» вообще не фигурируют. Я лишен этого права. Я не лишен этого права в десятом шаге. Вот там я не лишен. Там я имею полное право извиниться. Там я могу сказать «прости меня, извини меня». В четверке я лишен этого права. Я прихожу к человеку, и я говорю ему, что я был неправ. Я был неправ. Сделав это-то и вот это-то. Мне нужна твоя помощь.
Ребят,
это не форма. Я тебе даю формулировку, как мне сказали ее. Никто ее, вот я ее не записывал. Мне сказали, я запомнил, уложил это в свою голову. Я сейчас объясню еще одну вещь очень важную насчет девятки, как это было объяснено. Я был неправ. В этом-то и в этом-то по отношению к тебе. Мне нужна твоя помощь в двух вещах. Во-первых, пожалуйста, скажи, в чем еще, кроме того, что я уже назвал, я был неправ по отношению к тебе, мне очень нужно это знать. И второе, скажи мне, пожалуйста, как я могу это исправить? Здесь я затыкаюсь и слушаю. Теперь, мой спонсор, когда я принес ему список восьмого шага, посадил меня, взял этот список в руки, посмотрел на него, положил его и сказал, значит так, запомни раз и навсегда. Неотрепетированный девятый шаг, как правило, ведет к девятому шагу за девятый шаг. А такие много сложнее.
То есть спонтанные действия?
Не обсудите с ней, с кем порепетировать.
Каждый девятый шаг, который я делал со своим спонсором, я проговаривал предварительно. Я приходил к нему, говорю: Майк, я сегодня собираюсь там идти туда-то, или я там завтра, у меня стрелка забита с такими-то людьми. Так, что ты будешь им говорить? Я начинаю: вот это. Не забудь сказать вот это-то. Или он говорит: вот здесь ты затыкаешься и убираешься с пути Божьего и даешь ему делать его работу. Вещи, которые мы никогда не делаем, как мне было объяснено. Я не закатываю глазки. Я не вздыхаю. Я не начинаю скрещивать ручки. Я не начинаю разглядывать по сторонам. Одно из вещей, которые мне посоветовали. Если человек начинает мне гнать, а вы знаете, периодически такое будет. Вот человек, вот, например, я разговаривал со своей бывшей женой. И моя бывшая жена, ее можно понять. Она прожила со мной столько лет. Я сделал ее больной женщиной. Она это категорически отрицает. А я когда спонсору своему рассказал, он говорит: бедная девочка, ей нужно валанон в срочном порядке. Да, но она этого не знает, а я убеждать ее в этом не намерен. И у нас получился на самом деле, мне пришлось сделать ей 2/9 шага в общей сложности. Но второй к первому не имел отношения. Она очень много и долго говорила, когда я ей предоставил такую возможность, потому что это был один из тех случаев, когда я был готов ее слушать. И она, по-моему, поняла это, поэтому ей уже хотелось вылить мне все, что она имела. Я вынужден был сидеть, и спустя какое-то время это уже стало совершенно... Вот она как гонит и гонит и гонит. Я сижу, я смотрю на этого человека, и я начинаю говорить сам себе в своей голове: глядя ему, я люблю этого человека. Сам себе в голове: я люблю этого человека. Я люблю этого человека. Я люблю этого человека. Я люблю этого человека. И что вы думаете? Через минутку, может, две. Все нормально. Все нормально. Теперь.
Она замолчала?
Нет, она продолжала. У меня было все нормально. Очень важно. Иногда люди будут предъявлять нам нерезонные требования. Я был научен, что если у меня нет, а вот я, например, я украл у Марины, вот пример, да, 1000 рублей, да, я должен прийти к Марине, вернуть ей деньги, это ежу понятно. Ну вот, например, с женами, с мужьями и так далее и тому подобное. Особенно, когда дети туда еще включаются. Тогда бывают нерезонные запросы со стороны. И я вам скажу такую вещь. Майк мне дал шикарную формулу под это дело. Он говорит: во-первых, так. Человек тебе может сказать: я хочу, чтобы ты сделал это и вот это. Он говорит: разве что ты абсолютно уверен, стопудово, что именно так и должно быть. Говоришь, ты говоришь: спасибо тебе огромное. Я учту все то, что ты сказал. Пожалуйста, позволь мне проговорить это с моим спонсором. Вот что научил меня Майк. Он говорит: ты забьешь еще одну стрелку. Ты встретишься с ней. Ты посмотришь ей в глаза. Никакого ехидства. Но на лице должна быть более или менее мягкая улыбка. Если надо, попрактикуйся у зеркала. Ты скажешь ей: я помню, что ты просила меня о том-то, том-то и том-то. Так вот, я хочу, чтобы ты знала. Никаких проблем. Я не могу это сделать. И все. Он говорит: никаких объяснений. Ничего. Он говорит: ты просто посмотришь на нее и скажешь: никаких проблем. Я не могу это сделать. И ты замолчишь. И произошла уникальная вещь. Уникальная. А я свою бывшую жену как 5 пальцев знаю. Я всегда мог заранее сказать, что она скажет, как она себя поведет. Моя жена в ответ сказала: ну, я так и думала. Я ожидал чего угодно, кроме этого. Чего угодно, кроме этого. Никаких проблем. Я не могу это сделать. В этом случае... Если какой-то вот... Я не уверен, что эта компенсация правильная или так далее и тому подобное. Я несу это своему спонсору. Я проговариваю это с ним. Я настоятельно не рекомендую по своему опыту какой-то импровизации на скоростях. Я, например, был готов аж метнуться и начать делать девятый шаг своей первой жене. На что меня мой спонсор притормозил и говорит, на-на-на-на-на, вот туда ты не пойдешь. Потому что что у нас сказано в девятом шаге? За исключением тех случаев, когда мы причинили, когда это может причинить вред им или кому-то еще. Он говорит, как ты думаешь, этой женщине после всего того, что ты сделал, будет приятно тебя увидеть? Он говорит, просишь Бога о том, чтобы он поставил перед тобой ее, если он считает, что это правильно. И он поставит ее перед тобой, когда придет такое время. Пока что нет. Пока что нет.
То есть это неотрепетированный девятый шаг?
Неотрепетированный девятый шаг – плохая идея. Плохая идея.
Ну-ка повторите снова. Неотрепетированный девятый шаг ведет к чему?
К девятому шагу. К девятому шагу за девятый шаг. Я просто дословно перевел. Маленькая игра слов.
То есть прям как репетиция театрального
представления. Ну, если это можно так сказать, только она занимает гораздо короче. Честочка. Да.
По старому, по четвертому вопросу. Тебе не пришел из Америки ответ, а что делать с теми, кто умер? Как молиться за них?
Пришел.
Как желать?
Пришел.
Возможно.
Формула такая. Мы просим Бога простить нас за все те ошибки, которые мы совершили по отношению к этому человеку. Мы просим Бога позаботиться об... Слушайте, вот дословно. Я не знаю, как-то я что-то никогда не записывал.
Ну, слушай, у вас там оно кругом витает, а у нас только от тебя это можно услышать. Которые... Поэтому мы и записываем.
Мы просим Бога простить нас за все те ошибки, которые мы совершили по отношению к этому человеку. Мы просим Бога, чтобы он позаботился об этом человеке. Потому что теперь он в его вотчине, а не в нашем. И мы просим Бога указать нам путь, как исправить эти ошибки. Бог найдет для нас способы. И Бог будет тот, кто дарует прощение. Я это, кстати, слышал от нескольких людей. Еще мы как раз с Майком терли так довольно плотно. Он мне рассказал. Он говорит, отмаливал своего отца, который умер очень давно, с которым у него были жесткие отношения. Долго его отмаливал, уже после смерти. И вот, говорит, однажды сижу на собрании, и вдруг, ни с того ни с сего, у меня, говорит, потекли слезы. А он не из таких, не из плачущих особо. И я вдруг, он говорит, вот так, как будто, говорит, вот как будто мне, говорит, просто, говорит, вот спустили педаль. Я, говорит, вдруг понял, что я прощен. Я прощен. У меня с отцом все нормально. У меня с отцом все нормально. Я больше не обижен. В девятом шаге мы пишем письма тем, кого нет.
То есть и умершим, или...
Да, есть, я вам скажу, это то, что у меня. Я знаю. Знаю точно, что в ЭИ также вполне допустимо, говоря, что если человек умер уже, значит умер уже, все. Я и такое тоже встречал. Я не буду спорить ни с тем, ни с другим. Я писал письма.
Какие письма?
Покойникам?
Да.
Читать на кладбище.
Хорошее место. Что подробнее? Я признаю ошибки перед этим человеком. Я прошу его, чтобы он принял все то, что я написал ему, и чтобы с Божьей помощью мне был указан путь, как я могу это исправить.
Послушай, Гриша, А вот как исправлять ошибки перед маленькими детьми?
Закругляемся, время, все уже.
Дети маленькие, время. Это все не рассказывают.
Маленьких детей не трогаем, дети должны подрасти.
А, понятно.
Время, все, девочки, все, закрываемся.
Все, все, все.
Девочки, секундочку.
Михаил Чубинат воровала у государства. Крупными партиями, как размещать это вообще?
Давайте хочется крупными.
Надо подумать.
Заключение собрания. В заключение я хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это мнение только тех, кто говорит. И не отражает мнение Алцила, поскольку ни один человек не может выступать от меня. Примите же то, что вам понравилось. Историю услышана вами, были рассказаны доверие. Храните все в стенах этой комнаты в вашем сознании. Если это в нашей книге вы найдете только предположение, мы понимаем ограниченность наших знаний. Бог будет постепенно открывать новое вам и нам. Спрашивайте его во время вашего углубленного утреннего размышления, что вы можете сделать для тех, кто еще болен. Вы получите ответ, если в своем собственном хозяйстве вы навели порядок. Совершенно очевидно, что вы не сумеете передать другим то, чего у вас нет. Следите, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были всегда такими, какими они должны быть, и тогда значительные события произойдут с вами и многими другими людьми. Для нас это великий факт. Положитесь на Бога, как вы понимаете его. Признайте собственные недостатки перед ними, перед своими товарищами. Очиститесь от обломков прошлого. Делитесь с другими тем, что вы узнали. Присоединяйтесь к нам. Мы будем с вами объединены духовным братством, и вы, конечно, встретите многих из нас на нашем общем нероком пути к счастью. Да благословит вас Господь, и да хранит вас ныне и присно. И молитва заключительная.